Интервью на РФИ.
Накануне дня рождения российского президента Владимира Путина Елена Сервитас поговорила с доктором психологических наук, психотерапевтом Швейцарской Федерации психологов, экспертом в области судебной психологии Филиппом Жаффе. Жаффе, психотерапевт Швейцарской Федерации психологов, в эфире РФИ анализирует портрет человека, находящегося у власти в России без малого 15 лет.
Спасибо, что слушаете РФИ. С вами Елена Сервитас и мой гость сегодня Филипп Жаффе. Перед тем, как мы начнем анализировать психологический портрет президента России Владимира Путина, я могу не спросить вас, ну, в качестве дисклеймера, если хотите, насколько точным может быть этот портрет, учитывая, что вы никогда еще с Путиным лично не говорили?
Владимир Путин никогда не был моим пациентом, я никогда не встречался с ним за время своей практики как психотерапевт и профессор психологии. Однако, несмотря на этот дисклеймер, есть такая сфера, которая как раз и занимается психобиографией. Она изучает и анализирует известных людей, основываясь на их личной истории, на том, что нам об этих людях известно в плане социальном и профессиональном. Все это мы соотносим с главными аспектами функционирования человеческого организма, учитывая в том числе патологии и психические заболевания.
Существует мнение, которого придерживаются сразу несколько известных мне политологов, как на Западе, так и в России, что психологический портрет Путина можно сравнить с портретами таких лидеров, как, скажем, Реджеп Тайип Эрдоган в Турции, Сильви Берлускони в Италии, Уго Чавес в Венесуэле. Однако, мне кажется, что все эти люди друг от друга сильно отличаются. Вы могли бы сказать, кому из них, названный выше Владимир Путин, находится ближе?
Что общего между этими общественными деятелями, так это то, что власть находится или находилась только у них в руках. Огромная власть над народом, страной, регионом. Я бы сказал, что каждый представляет собой вариацию чрезмерной личной самовлюбленности и необходимости держать все под контролем. Власть может развивать в людях форму мании величия. Они живут в таком пузыре, люди смотрят на них, прислуживают им, всегда повинуются им. То есть, как правило, они в какой-то момент начинают верить в то, что они лучше других, что они особенные, понимаете? Все эти факторы в значительной степени связывают людей, которые находятся у власти, особенно если их власть не контролируется, не ограничена, не сбалансирована другими структурами.
Доктор Жаффе, вы говорите, что Путин, возможно, думает о себе, что он человек совершенно особенный, но если, скажем, мы посмотрим на него и сравним с тем, как выглядят другие лидеры государств, то очень быстро мы поймем, что ничего особенного в Путине нет, по крайней мере, ничего особенного в его внешности уж нет точно. Наоборот, он выглядит крайне серым по сравнению с остальными. На улице его лицо можно было бы даже не запомнить.
Что касается черт лица и выражений Путина, то они довольно пресные. Создается впечатление, что он постоянно контролирует свои эмоции. В английском языке есть такое выражение «as cool as a cucumber», «спокойный как огурец». Это, наверное, как раз такой случай. На мой взгляд, он выглядит бездушным и нехаризматичным. Но об этом должны судить другие люди. Каждый может сделать собственные выводы. Однако, когда вы анализируете его действия, когда вы видите, как он управляет государством, когда видишь, как он относится к другим, можно действительно почувствовать, что невероятная эмоциональная активность происходит в глубине, а не на поверхности. Вы понимаете, что это крайне умный человек, который обладает превосходными когнитивными навыками, который принимает решения быстро, основываясь на различных данных. Таким образом, вероятно, его аналитическое мышление высоко развито. Но на деле на поверхности видны только какие-то невнятные и трудноописуемые вещи.
Иногда все же Путин открывается, ну или делает вид. Вспомним момент, когда в очередной раз он стал президентом, выступая на площади, по его лицу текли слезы. Однако до сих пор не ясно, плакал ли Путин, сильный ли ветер был, или бы это все-таки такая хорошая актерская заготовка, как вам кажется?
Трудно сказать. Вообще-то, люди, которым свойственны сильные нарциссические черты, как правило, в значительной степени не способны демонстрировать нежность, если хотите. Они, как правило, контролируют все, что происходит. Но, опять же, люди все разные. Например, Путин пережил серьезную травму в детстве, и некоторые связанные с этим эмоции могут сейчас неожиданно проявляться. На другом уровне Путин тот человек, который крайне привязан к ощущению своего места в государстве. Конечно, я не русский человек, но мне кажется, что в русской культуре мужчины, вне зависимости от того, злоупотребляют они алкоголем или нет, могут выражать себя в достаточно экспрессивной, преувеличенной манере. Но довольно быстро все возвращается на круги своя.
Говоря об истории, Путин как-то сказал, что распад СССР – это крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века. Теперь Запад наблюдает за действиями Путина в юго-восточной Украине, за ситуацией с эстонским шпионом, которого якобы поймали в России. Все эти действия Владимира Путина для вас, доктор Жафе, как для психотерапевта, что означают? Реальный пацан, который сражается с НАТО и президентом США Бараком Обамой, или что-то другое?
Мне кажется, что он очень чувствителен к психологическим травмам, к унижениям. Опять же, налицо признаки того, что у него что-то было в детстве. Все эти эмоциональные ощущения проходят через него, через его личную историю и через историю России. Любые нападки, любая критика по отношению к России, упоминания о любых ее недостатках воспринимаются как что-то личное. И я думаю, что Путин чувствует, что он должен отреагировать силой, как мачо, чтобы защититься. Все это из детства. Ему надо доказать, что с ним лучше не вступать в ссоры. Если бы дети толкнули его, он бы показал свою физическую силу в очень убедительной манере, чтобы никто никогда не мог доминировать над ним. Это личные особенности Путина, они разрослись в его политической деятельности за все это время, именно поэтому он дошел до почти абсолютной власти в России.
Кстати, о физической силе. Путин никогда не проигрывает даже женщинам в показательных выступлениях перед прессой. Зачем ему так вести себя? Или, опять же, фотография, которую любят западные журналисты, Путин с голым торсом, на лошади. Вот зачем президент России делает такие жесты, которые в плане имиджа, ну, ничего такого конкретного его не привносят? И, наоборот, это отправляет нас на какие-то там примитивные, отправляет нас к каким-то примитивным картинкам.
Он символизирует почти на грани карикатурной картинки альфа-самца. Он должен быть замечен в качестве доминирующего самца. Это всегда проявляется, я бы сказал, в почти заведомо беспроигрышных ситуациях. Пересилить женщину, например. Хотя здесь не помешало бы проявить галантность все-таки. Однако, в целом, Путин – пленник своего имиджа, который он же отчаянно пытается проектировать. Это его лицо, с которым он чувствует себя комфортно. Но, возможно, здесь есть и серьезный расчет, а он очень умный. Этот образ в политическом и в геополитическом планах работает так. Не стоит шутить с Путиным, ни с Россией. И я восхищаюсь тем мужеством, которое я излучаю.
На Западе этот имидж не всегда толкуют так, как хотелось бы Владимиру Путину. Например, один британский парламентарий Крис Брайант однажды мне в интервью сказал, что как только вы отчаянно пытаетесь доказать всему миру, что вы настоящий мужчина, и при этом ущемляете права геев, у этого остального мира возникает сомнение, что на тот счет по поводу вашей ориентации, то есть они думают, не гомосексуалист ли вы. Что вы по этому поводу думаете?
Это гипотеза. Существует ряд доказательств того, что в целом для некоторых людей, которые стремятся спроектировать сильное чувство мужественности, это необходимость пресечь более мягкую, гейскую, не мужскую сторону их личности. Это стереотипное мышление, лишь предположение. Другой гипотезой может быть, например, борьба Путина с чувством неполноценности. Он должен постоянно демонстрировать, что силен и что нет никаких признаков ослабления обороны. Так он чувствует себя комфортнее. Потому что он чувствует себя в некотором смысле некомфортно, и это снова возвращает нас к его детству, в котором могли иметь место обиды и травмы. Таким образом, существует несколько различных гипотез, и я бы не стал склоняться в пользу одной или другой, так как никогда не занимался психоанализом лично с Путиным.
Ну, лично, конечно, нет. Но вы помните фотографию, на которой Владимир Путин целует ребенка в голый живот? Несколько странное поведение для главы государства, не находите? Ну, по крайней мере, если смотреть на это отсюда, с Запада.
Да, крайне удивительное поведение. Я вот даже посмеялся, пока вы задавали вопрос. Потому что в наше время очень просто заподозрить кого-то в педофилии. Не знаю, я не видел достаточных доказательств тому в поведении Путина. Тем не менее, могу сказать, что налицо множество свидетельств тому, что Путин социально неадаптированный, неловкий человек. У него существуют трудности с развитием отношений, с поиском друзей и так далее. Эта неловкость может проявляться различными способами. Либо не быть галантным с женщинами, либо проделывать странные вещи с детьми, либо желание постоянно находиться с более молодыми людьми, потому что когда вы не адаптированы в социальном плане, с детьми вам намного легче, потому что они имеют тенденцию быть проще, они смотрят на взрослых снизу вверх. Таким образом, вы можете построить несколько догадок, но я бы все же сказал, что налицо именно социальная неловкость, а не педофилические наклонности.
Многие сегодня задаются вопросом, сам ли Путин управляет государством, или он уже на такой стадии, что за него это делают другие люди, либо они манипулируют. Вообще Владимир Путин похож на человека, которым можно манипулировать?
Политологи на этот вопрос ответили бы лучше. У них есть понимание этого аспекта. Но я, как психолог, могу сказать, что он не похож на марионетку. Опять же, с ограниченным пониманием политических наук, я бы сказал, что Россия — огромная страна, которой крайне тяжело управлять. Так что если бы Путин не окружил себя группой очень способных и влиятельных людей, которые прикрывают его или выполняют его указания, это было бы невозможно. И мне кажется, что у него много навыков, а не только навыки в проявлении силы, безжалостности или себялюбия. У Путина есть основные навыки для контроля и осуществления комплексного изменения общества. Эти навыки дополняются солидной группой поддержки. Эта группа людей находится за ним, это придает ему больше энергии. Люди смотрят в затылок своему лидеру, но это дает им чувство того, что они становятся богаче, что они пользуются преимуществами места, которое они заняли во властной структуре.
Стоит ли опасаться, что однажды все это, все эти детские проблемы, травмы и так далее, могут прорваться? Или прорваться наружу, или они уже прорвались?
Я считаю, что в научной литературе существует достаточно доказательств, даже в современной новейшей истории есть примеры этому. Когда выясняется, что у амбициозных людей, стремящихся получить политическую власть, было проблемное детство. Так они компенсировали все это в будущем для того, чтобы, наконец, почувствовать себя лучше, почувствовать свою значимость. Время от времени человечеству везло, потому что некоторые из этих лидеров не только занимались компенсацией психологического ущерба, но и служили на благо своего народа. Существуют также свидетельства того, что многие люди во власти имели или имеют переходные или даже хронические психические заболевания. Маниакально-депрессивные эпизоды, как, например, были у Теодора Рузвельта, или другие виды психических патологий. Это действительно интересно анализировать, особенно у мощных квазидиктаторов или диктаторов, наподобие Каддафи или Муссолини. Иногда их власть разрастается так, что они теряют чувство реальности. Потеря чувства реальности может привести к тому, что они становятся все более иррациональными, совершают все более странные поступки, становятся непредсказуемыми и крайне опасными. Существует даже синдром, который описывает этот процесс, так называемый синдром Хюбриса, гипертрофированное самолюбие, связанное с тем, что в течение длительного времени у человека в руках была слишком большая власть. Я не говорю, что у Путина синдром Хюбриса, хотя многие, несомненно, отметят, что Путин-политик является прекрасным примером этого синдрома. Так где же ставить отметку? Где расположен Путин на спектруме? Сильный лидер государства или психически нездоровый диктатор? Многие говорят о том, что у Путина четко проявляются признаки второго, нежели первого. Это не совсем то, что я думаю, потому что Путин все же не Каддафи. Однако всегда существует опасность, если власть не контролируется Конституцией, которая гарантирует безопасность.
Про синдромы и заболевания теперь понятно. Ну, естественно, логичным было бы задать вам вопрос, лечение от этого какое-то существует?
Да, существует простое лечение. Вам нужно время от времени уступать власть и научиться определенной скромности. Не быть человеком, который всегда командует окружающими, дает им приказы. Конечно, если бы господин Путин участвовал в нашей беседе, он бы нам возразил. Что же вы, я вот некоторое время был премьером, а надо мной был президент. Но нам всем известно, что когда президентом России был Медведев, реальной силой в российской политической структуре оставался Путин. Действенное лекарство от превращения политического лидера в иррационального и опасного человека – это гарантии того, что его власть ограничена во времени, и в определенный момент ему приходится от нее отказаться. Мало кто из великих лидеров, имевших абсолютную власть, смог достойно уйти по собственной инициативе. Хорошим, хотя и давним примером, может быть уход Джулиуса Ньерере в Танзании.
И в заключение еще один вопрос. Почему, на ваш взгляд, так себя ведет население России, позволяя телевидению манипулировать собой? Почему они смиряются с тем, что им приходится терпеть по воле их политических лидеров, отсутствие свободных выборов, право свободно выражать свое мнение. С чем это все связано?
С чисто западной точки зрения, конечно, впечатляет, насколько долго русские готовы молча терпеть, тогда, когда они вполне способны изменить систему, сделать так, чтобы она больше прислушивалась к их потребностям и улучшению их общественного положения, уровня жизни и так далее. Я не специалист по русскому менталитету, но, исходя из того, что я читал, и моих собственных наблюдений, народ России на протяжении своей истории всегда подчинялся очень сильной и централизованной власти. Коммунистическая партия держала российский народ в ежовых рукавицах много лет, больше, чем можно разумно себе представить. До нее то же самое можно сказать и о царской власти. Я не знаю, требуется ли больше образования, больше демократических институтов, но, несомненно, история повторяется, и, вероятно, можно ожидать худшего.
Спасибо, доктор Филипп Жаффе. С вами была Елена Сервитас. Оставайтесь на международном французском радио RFI. Это и другие интервью вы всегда найдете на нашем сайте www.russian.rfi.fr.